Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях Евгения Ульева. Психолог, богослов, мама 8 детей и бабушка...
9 внуков.
9 внуков. Добрый вечер, Женечка.
Добрый вечер.
Очень рада тебя сегодня видеть и слышать. И у нас с тобой сегодня тема, которую ты очень любишь, давай так кратенько скажем, потому что уже в какой-то обиход такой сленг «Радио Вера» вошло твое выражение «тревожники вы мои», и тема наша про тревоги. Но, конечно, это всеобъемлющая тема, поэтому мы поговорим про тревоги за детей. Постараемся пройтись по восходящей, да, и самая такая первая тревога, которую я тоже наблюдаю, это тревога за детей еще, которые не только не родились, они еще даже не в плане зачатия. А молодые женщины действительно очень много проверяют всего, высчитывают, как это все произойдет. Вот, но мы с тобой как-то немножко по-другому начинали, да, то ли молодые были очень, то ли время какое-то другое было.
Сейчас ответственное материнство.
Да, сейчас осознанное.
Осознанное,
у нас неосознанное.
Да, но у нас как-то было все естественным порядком.
Вот ты наблюдаешь это явление вообще?
Да, 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 да. Это сильное отличие от нашего времени, конечно, потому что мы как бы, ну, тогда было как-то естественно, да, они вот выходить замуж, рожать детей, то есть это как-то социально было принято, и как не обсуждалось в обществе, это казалось, ну, правильно, там, молодой, познакомились, поженились, рожаем детей, да, там, и так далее. Сейчас, конечно, абсолютно сменилась картинка, вот просто капитально мы как бы догнали в этом отношении западные страны. То, что очень долгий процесс обучения, очень длительный, да, у нас 11 классов, а не 10, да, как мы учились, потом учеба, там, бакалавриат, магистратура, практически все идут высшее образование получать, там, и так далее, да, и, естественно, очень сильное откладывание вот и браков, которых, к сожалению, гораздо меньше сейчас становится, и, соответственно, рождение детей. Очень серьезное такое откладывание. Причем сейчас, вот если мы возьмем 100% молодежи, то я бы сказала, что там 99% откладывают сознательно. Мы не готовы, мы хотим пожить для себя, там, мы еще там не можем то или это, да, там, потому что мы тоже не имели финансовых возможностей и материальных, и метров квадратных было гораздо меньше, чем сейчас. Понимаешь, угу. Мы как-то не задумывались вообще об этом, слава богу, и просто рожали. И Господь нас не посрамил в нашем вот этом уповании, потому что человек рождается его доля. Я просто абсолютно в этом убеждена, я это много-много раз видела в течение своей жизни. Сейчас, когда человек сам планирует, он каким-то образом как бы, ну, отодвигает Бога, да, то есть я же сам все решаю, я вот сейчас приму mm-hmm. решение. А когда мы убираем Бога, у нас получается, что когда я все сам, я как бы должен держать все под контролем. А попытка все контролировать, она четко порождает тревогу всегда. Потому mm-hmm. что, ну, я это должен проверить, то ко всему подготовиться и так далее. А поскольку все-таки зачатие и рождение ребенка это великое таинство, великое, как бы там кто, как бы наука там глубоко не погружалась в этот процесс, тем не менее таинственность остается. Никто не знает, как, почему. Да, есть какие-то схемы и в учебниках, и видео, но тем не менее вот эта тайна зачатия, она остается, слава богу, с нами. Пока что, да, пока не пришло какое-то... Я думаю, что, к сожалению, последние времена будут вот как раз такая биотех, да, биотехнологии, они все-таки развиваются, и вот эта попытка в пробирке все сделать и там задать генетические какие-то данные, там, да, этому ребенку пол, там какие-то, не знаю, убрать все наследственные заболевания, там какие-то генетические поломки, вот это, ну, хотят сделать как лучше, а получится, как всегда, да, нарушая какие-то большие божественные законы, к сожалению, к огромному. И вот современные мамочки, они, конечно, начинают тревожиться, а вот как процесс, как вот я готова забеременеть, не готова и так далее. И это откладывание беременности, оно же тоже сказывается на мамочке, да, будущее, потому что она о своему организму несколько лет рассказывает, что не надо, я не хочу детей, я вот учусь, у меня путешествия, у меня там еще какие-то задачи. И организм как бы функционально выключается. То есть вроде бы все в порядке, но тем не менее как бы зачатие не происходит. И потом, когда вот, ну, вот мы готовы, в этом готовности очень часто я много общаюсь с молодыми людьми, все равно много страхов. потому что они как бы вот как-то очень серьезно к этому относятся, вот, а как будет, а что, а как это вот, ну, вроде они в учебнике все прочитали, и в книжках, и все подкасты послушали там, но это же практику надо проходить, в теории это невозможно понять, каково быть беременным, и как это все получится, и поэтому, конечно, во время беременности много ожиданий, много переживаний. Потом сейчас современные технологии позволяют прям моментально отслеживать там уровень ХГЧ там, и так далее. То есть раньше же, ну,
ХГЧ – это что у нас?
Ну, это специальный такой гормон, уровень гормонов, который показывает, что когда он меняется, то как бы состоялось зачатие. Но, опять же, тут вот наше желание, вот, так сказать, все проверять и все перепроверять и все понимать, все равно до конца мы не властны над этим. Вот. И получается, что там есть беременность, нет, случилось оплодотворение, не случилось, к сожалению, сейчас есть такая штука, которую не все знают, например, ну, ее нельзя назвать ложной беременностью, но, тем не менее, все параметры за беременность, а через там, 5-6 недель выясняется, что пустое плодное яйцо, там нет эмбриона, например. И для мамочки уже трагедия, потому что она уже настроилась на беременность, на все, а там ничего не получилось. И так далее. То есть всякие есть проблемы, фертильное здоровье очень низкое, это глобальная проблема всего западного мира, и наши, к сожалению, тоже, потому что ну, как-то меньше двигаемся, не такой здоровый образ жизни, много страхов, переживаний, очень больные дети рождаются и растут, потому что на девочка ложится огромная нагрузка по учебе. Они более ответственные, особенно если девочка там как-то нервная, с переживаниями, там отличница или хочет там постараться, она, естественно, настолько выматывается вот за период обучения, что ей уже как бы иногда не до детей, уже не до беременности, потому что она вся уже истощена вот этим бесконечным учебой, например. Это знают те, кто хорошо учится, например, это знают те, кто учится на врачей. Огромное количество антидепрессантов, нервных срывов, там не могут закончить учебу или, может, там, например, какие-то там потери веса, может быть, да, расстройство пищевого поведения. То есть там масса всяких неприятных проблем в молодости у современных девушек. И к моменту, когда она наконец-то вышла замуж и наконец-то готова иметь ребенка, она довольно-таки уже, ну, так сказать, изношена функционально и психически, я бы даже сказала, она уже не очень такая здоровая. Не то, что какая-то там крепкая раньше там деревенская девушка там, да, там вот она, яблочко наливное, деревня, кровь с молоком, и вот она там ни о чем вообще не задумываясь, спокойно, да, там выходит замуж, тут же рожает там мало-мало меньше, и вот это совершенно другой был, как сказать, другое время было, и все было по-другому. Сейчас все изменилось прям вот диаметрально.
Давай перейдем к той части, когда вот что, собственно, делать современной девушке? Вот ты рассказываешь, но это же объективная, как бы нагрузка по учебе, нагрузка по работе, вот это вот желание там реализоваться и так далее. Но как-то можно помочь этой ситуации?
Ну, я считаю, что все-таки задача родителей, мам, пап, все время, ну, как бы говорить о том, что все-таки семья это важно, и дети это гораздо важнее, чем учеба. А у нас естественный перекос, да, с детства оценки, пятерки, четверки, домашнее задание сделала, не сделала. И у девочки вот этого проблемы с детьми, ее как бы ей не ставится она. В школе вроде как странно об этом говорить, да. Хотя я знаю, что сейчас есть и программы специальные, и федеральные, и региональные, которые пытаются вот идти просвещать детей в хорошем смысле, да, про материнство, про семью, про многодетность. Вот я в таком проекте участвовала как раз, «Семеро по лавкам», прекрасный проект, и там как раз вот была хорошая обратная связь, там ведущие вот этого проекта, они один за другим стали жениться, выходить замуж, там пришлось все время новых ведущих брать, потому что они под впечатлением вот этих многодетных семей пошли, так сказать, выходить замуж, рожать и так далее. То есть этот пример должен быть хороший, заразительный, такой интересный, красивый, чтобы девочки там с мальчиком, да, это же еще муж должен быть, чтобы им прям захотелось вот этих детей, и не было страхов, потому что очень много страхов, да, вот, а что с этим ребенком делать, а мы не справимся, нам денег не хватит, или мы не готовы. Переживательная такая история, серьезная сейчас у современных молодых людей. И потом, когда уже беременность состоялась, там уже, ну, биологически у мамочки формируется тревожный фон, потому что огромный такой перестройка организма идет гормональная. И это просто вот особенно первый триместр, не испытанное ей никогда ощущение, очень много гормонов выделяется, и очень часто мамочки не справляются, особенно тревожные мамочки, которые были к этому предрасположены, уже, да, такая более ответственные, такие отличницы, молодцы, им просто, да, они пытаются быть идеальными, все правильно есть, пить, прислушиваются к каждому там звуку в своем теле, там, и так далее. А тут очень простой механизм. Если я боюсь, это биологический механизм выделения кортизола, который порождает страх, а если у меня выделяется кортизол, я уже от него, от самого меня начинает трясти в физическом прям смысле, потому что есть очень большой выброс, это кортизол-адреналин, от которого физически трясет. И если она, не дай бог, себе напридумывала каких-то страшных историй, а сейчас открываешь интернет, начинаешь это все, не дай бог, читать, и... Понимаете, да, как трое в лодке, не считая собаки. Когда он читал медицинский справочник, нашел все у себя, кроме родильной горячки. Вот тут как раз девочки начинают переживать, лазить по форумам, смотреть, с подружками советоваться, бояться всего. И очень переживать. 9 месяцев-то надо носить ребёночка. Поэтому им надо вот тут такой прямой совет, да, вот православный психолог, акафист Фёдоровской Божьей Матери обязательно. Вот я с ним не расставалась. Да, может быть, там не каждый день, может быть, не целиком акафист, хотя он очень хорошо читается, он очень легкий, красивый, прекрасная история этой иконы. Это покровительница царского дома Романовых была, Фёдоровская икона, это их семейная была икона. Поэтому была Александра Фёдоровна, Елизавета Фёдоровна, они все были вот по этой иконе Фёдоровны, наши вот принцессы и царицы. И читайте ее, хоть по чуть-чуть этот акафист там, по кусочками маленькими, он вас будет очень утешать. Потому что молитва, если как только вы начинаете молиться, если вы беременная, вы можете вполне сесть. Не обязательно прям вот как-то некоторые говорят, мне некогда, я вот не могу, потому что они почему-то представляют процесс молитвы как каким-то очень серьезным, то есть прям как-то так все
встал, как свечечка, отри... да,
ну, стоит. Как-то все убрать, все телефоны, прям встать там, ну, то есть это сейчас, ну, как несколько действий произвести, которые, как правило, ну, неохота, лень, или вот ты действительно
или
в какой-то суете. Да, ну, хоть в телефон себе, в телефон мы не расстаем сейчас с телефонами, это наше продолжение. Открыли, вот чтобы у вас прям открывалась эта центральная страница на акафисте, раз глазами зацепился, ну, что-то почитала немножко, успокоилась. И вы этот механизм прям будете чувствовать, вот что вы почитали, помолились, и вот этот уровень кортизола пошел вниз, беспокойство как бы утихомирилось, и вы уже продышались, погуляли, посмотрели на красивое. А мамочки беременные обязательно надо смотреть на красивое постоянно. Красивая музыка, красивые картины, какие-то приличные фильмы хорошие, доброжелательные, которые вот, чтобы у нее вот этот мирный гормональный фон, такое мирное состояние души, и он прям был вот очень-очень такой, как сказать, позитивный, спокойный, радостный и так далее. Да, конечно, за 9 месяцев понятно, что и заболеть, вот боятся там антибиотики, ведь, ой, как же я заболел. Говорю, ну, девочки, ну, 9 месяцев, конечно, вы можете и заболеть, и простуду, может быть, ничего страшного. Все житейская история, и младенец достаточно там защищен, тоже не надо так прям бояться из-за всего. Вот, и потихонечку с доверием к Богу, с любовью к Богу, вот вымолить это в ребенка, эти 9 месяцев посвятить молитве, тогда уже вот ваши, вы входите в образ, да, образ небесного материнства, у нас есть молитвы, да, мы говорим, вот мы входим в этот образ, и когда рождается ребеночек, опять же, тоже очень много переживаний, как родился, где он спит, на каждый крик мамочка бежит, мамочки, не бегите на каждый крик, пожалуйста, это не полезно ни вам, ни ребеночку. Ребеночку надо давать, уметь потерпеть. Я знаю, что современная психология со мной не согласна, секулярная, но тут я прям вот как мама, которая вырастила и увидела много, понимаете, если откликаться на каждый звук своего ребенка, он же считает, что так и надо. У него же сформируется, у него же нет пока понимания, как вообще люди живут, да, вот он родился, как лунтик, да, я родился, а что там, как в мире, он же не знает. И если моментально мама вот эта, которая как служебный дух моментально возникает около ребенка 24/7, во-первых, это очень сильно изнашивает психику такой мамы. Там потом эти мамы-отличницы, они там через 10 месяцев, там, ну, там, самые стойкие 3 года держатся, но там потом уже все, там уже психиатр, антидепрессанты, то есть мама выгоревшая вообще. Она не спит, она не ест, она не может нормально помыться, сходить в туалет и так далее, потому что она полностью вроде бы делала все правильно, как надо, а ребенок привык, что любой его звук порождает, так сказать, маму перед ним.
Изображение мамы.
Да, то есть, а у него формируется еще такая, понимаете, да, ну, то есть, значит, мама должна быть всегда рядом. Да, то есть, если что-то, я не могу без нее. да, то есть у него вот это чувство, что я без нее не могу, и когда меня спрашивают, говорит, вот как вы думаете, что ж такое, вот девочке 8 лет, а мы не можем ее одну оставить, мы все время были рядом, мы так о ней заботились, а вот мы все время вот прям держали ее около себя, как же 8 лет-то она вот не может нас отпустить? Я говорю, ну, как бы логика, вы себя слышите? Я говорю, вы понимаете, да, что если 8 лет ребенок привык, что мама всегда рядом, как она 8 лет вас отпустит в магазин и останется в машине? Нет. Мама же, у нее мир, где мама всегда рядом. У нее другого мира она не знает. Он очень опасный и страшный, когда нет мамы. Понимаете, не сформирован вот этот момент, когда я без мамы могу обходиться 5 минут, потом 10 минут, а потом даже полчаса я могу без мамы обойтись. Ничего страшного не случится. У меня иконочки висят. У меня ангел-хранитель вообще-то, если крещенный ребеночек, да. У меня, может, акафист рядом играет, там какая-нибудь колыбельная чудесная и так далее. То есть есть масса возможностей, чтобы ребенок умел себя занимать. Обязательно. Конечно, он все время хочет быть с мамой. И современная психология, она вгоняет этих бедных мам в чувство вины невероятное, потому что у них какая-то иллюзия, что если она не прибежала, сломя голову, то у него будет какая-то детская травма. Вот откуда это взялось, я примерно представляю, но это абсолютно ерунда. Никакой детской травмы не будет. Достаточно там, ну, 3 раза из 10, если вы подошли, вот по современным замерам таким, знаете, вот тем же секулярным, формируется надежная привязанность. 3 из 10, 5 из 10 супер вообще. Понимаете, не надо 10 из 10 бегать к ребенку. Он должен формировать терпение и умение быть одному.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Вот эта вот тревожность, которая порождает, ну, вот постоянное как бы служение, да, ребенку, это очень понятно. И даже мы с тобой говорили о том, что родительская любовь стала ассоциироваться, то есть родительская любовь равняется тревожности.
Если да, если ты не тревожный, значит, как будто ты не любишь.
Да, как будто ты такой равнодушный родитель.
Равнодушный, да.
Смотри, идем дальше. Вот какие тревоги у родителей, которых ребенок, ну, родился, слава богу, да, начинает расти. Мне кажется, что здесь вступает... Я могу ошибаться, потому что у тебя большая практика, у тебя огромные аудитории в социальных сетях, и все это бурлит, и тебе задают очень много вопросов. Вот, у меня ощущение, что дальше идет такая тревога за то, что ребенок недостаточно будет развиваться и недостаточно будет социален. Вот. И ради этого развития тоже вот начинается такая загруженность. Причем ребенок, когда уже вот пребывает в таком состоянии постоянной организованности своей жизни, да, вот с детства самого раннего, в какой-то момент, когда вот его уже не заставишь ничего сделать, может просто, ну, это уже сильно забегая вперед, это уже какой-то подростковый возраст.
Сейчас может просто... раньше. Сейчас они уже в 1-м, 2-м классе уже ничего не хотят. Потому что если за них все захотели, 7 лет, 8, получается внешнее воздействие, да, то есть он объект, а не субъект, да, то есть его как мебель переставляют, туда поехали, сюда, иди сюда, сиди здесь, делай так, вот развивашки, вот там это. То есть беспрерывная мама-аниматор, во-первых, вот пожалуйста, я вас очень прошу, мои дорогие, не надо быть аниматором своим детям. Есть такое английское выражение прекрасное – enjoy yourself – развлекай себя сам, да? Это нужно современным детям очень, потому что, когда формируется мозг ребенка, очень важно скука. Очень важно, чтобы он побыл один. Да, это сейчас вот прям последние все исследования, это я прям на пике науки вам рассказывал, да, что он должен, мозг, развиваться, он не должен быть беспрерывно закормлен впечатлениями, и это современные детки, которые с планшетами, с телефонами, с бесконечно входящей информацией, мозг, как бы, знаете, как он нагружен какими-то знаниями внешними, но он сам не прикладывает усилий. То есть вот эти нейронные связи, которые должны создаваться, они из усилия делаются. Понимаете? То есть я вот вспоминаю малыша любого, он же очень любопытный, он же везде лезет, он очень любознательный, ему надо вот сюда залезть, там горшок с цветами перевернуть, да, там муку рассыпать, там, что все потрогать, взять все в рот. Да? Постоянный исследовательский интерес, он заложен Господом Богом в каждого человека. И если этот интерес затыкается цифрой, развлечением, а развлечение, к сожалению, в последнее время все, что я вижу для детей, это пустота, потому что там нет сюжетов. Если раньше те же мультики были, ну, сюжет, герои, да, там какие-то там звуки, там интересно было, то сейчас какая-то полная бессмысленница, то есть очень много нейрослопа, так называемого, есть такое выражение новое, нейрослоп – это то, что генерирует искусственный интеллект. И вот эта вот история про то, что безумное количество картинок, каких-то видео, мультиков, которые не имеют смысла, в них не заложено добро. Раньше любая сказка, она все-таки сказка ложда, в ней намек, добрым молодцам урок. Это очень важная была функция сказки и рассказывания. И дети мало читали, может быть, там 200-300 лет назад, да, или вообще не читали там в крестьянских домах. Но, тем не менее, были рассказочники, рассказчики, бабушка, которая там без конца, Арина Родионовна и так далее. Здесь же современный ребенок, ему как бы его мозг все время загружен очень яркими вот этими вспышками, картинками, звуками. Перегруженность идет нервной системы, которая в этот момент не развивается. Она просто перегружается, и все. Поэтому вот те дети, которых я наблюдаю сейчас, очень нервные, очень крикливые, с ними очень трудно справляться. Воспитатели в детских садах, учителя в школах, они говорят, мы таких детей не видели. Сейчас через один, вот буквально идет, есть такой СДВГ, но это не диагноз, это синдром. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. И его практически, если раньше это очень редкая была история, то сейчас просто вот через одного дети с СДВГ, и все не понимают, что с этим делать, потому что он совершенно не может внимание держать. Ему надо, понимаете, это такая гиперстимуляция, идет мозга через внешние вот эти раздражители, что потом просто открыть ему книжку, там, я не знаю, черно-белую, да, или просто что-то показать живое, ему уже неинтересно, это не так стимулирует.
Можно я зацеплюсь, вот немножко тебя перебью, за слово «скука», потому что это действительно интересное очень слово, и вспомни эпизод из своей жизни детской. Я попала в санаторий, значит, и чем-то заболела. И в таких случаях ребенка помещали в бокс, как называлось, да?
Просто изолятор.
Да,
или карантин, или изолятор.
Ну, чтобы он не заражал других детей. Вот, по каким-то причинам не было книжек, потому что, видимо, они тоже могли быть заразными. Вот, и раз в два дня приходила докторша. Очень красиво, я так ее помню. Я пыталась ее удержать всячески, потому что мне же нужно было общение.
И а сколько тебе было лет?
Мне было, наверное, я была во втором, может быть, классе. Я рассказывала, что у меня вот палец на ноге почему-то очень болит. Вот, чтобы она посмотрела мне палец.
Пыталась привлечь внимание.
И хоть еще, да, она 5 минут там задержалась в моем этом боксе. И единственными моими собеседниками, то есть у меня их не было вообще, да? Нет книг, естественно, никаких гаджетов тогда не было, нет людей, только приносят еду. И моими собеседниками стали рыжие муравьи, которые проникли, сначала несколько зашло на подоконник, и поскольку мне отчаянно хотелось общения, какого-то движухи, как говорят...
Ну, знаешь, себя развлекать чем-то, скучно.
Я размешала сладкий чай, и стала делать им такие дорожки ложечкой.
Смотри,
и они пришли все.
Смотри, как твой мозг хорошо сработал. То есть ты подумала, что муравьи любят сладкое. Ты это вспомнила наверняка. Придумала где-то сладкое взять, придумала эти дорожки. То есть это, понимаешь, да, функционально, насколько много ты действий интересных сделала, понимаешь?
И, соответственно...
И какой опыт у тебя остался?
Да,
прошло очень много лет.
Я придумывала про
эти
сказки.
И ты помнишь про этих муравьев? Я уверен, что ты изучала, как они идут, как они взаимодействуют. У тебя целый там открылся мир. Вот несколько муравьев, и у тебя уже целый мир насекомых, который для тебя открылся, усики, лапки, как они друг с другом взаимодействуют. Я тоже помню свое детство, выходишь во двор, например, никого нету во дворе, да, там, и тебе надо вот эту травку рассмотреть, там, до этих скучных, сейчас очень интересные площадки детские, да, раньше они такие довольно примитивные были.
Если были, да.
Если были, да. И ты там каждую травинку изучишь, каждый цветочек. Я помню хорошо, что одуванчики... И ты сейчас это помнишь, да? Это был целый мир. мы делали из них чудесных куколок, да, мы делали в луже, можно было сделать завивку этому девочке, одуванчику из палок. То есть, понимаешь, да, у нас целый был мир. Когда я попыталась этих одуванчиков показывать уже своим детям, говорит, смотрите, это же так интересно, на меня смотрели, говорит, мам, ты и чего тут интересного-то, мы не поняли, как можно играть с одуванчиками, а у нас с тобой был целый мир. Понимаешь, это у нас было и овощи, и фрукты, и огурчики, и магазин. Вспоминай. Вот, а сейчас пришли к выводу, когда стали изучать детей. Ну, сейчас серьезные исследования ведутся, да. И вот этот игровой мир дошкольный, он настолько важен, потому что именно в игровой форме настолько интересные функции развиваются у мозга ребенка. А есть такая вещь, где-то примерно в 7-8 лет, в мозгу происходит такая зачистка, потому что мы же, ну, как бы биологическая система, она такая, знаешь, ну, она не любит лишнего. То есть то, что не используется, оно просто разрушаются, вот эти нейронные связи, которые не понадобились, угу. Они просто как ненужные удаляются, и всё.
Да, это мы уже все знаем.
Вот, и понимаешь, и современный ребенок, когда с ним общаешься, вот у меня иногда чувство, как будто вот у меня тефлоновая сковородка, которая ничего не прилипает. То есть ты ему и так, и сяк, и сказку, и какой-то сюжет, а ничего не цепляется в мозгу, там не откликается ничего, он не понимает, о чем ты говоришь. Вот это меня пугает, честно говоря, потому что как бы какое-то примитивное восприятие у детей очень современных.
Ну, давай вот все-таки представим себе, как при таком количестве информации детям создать вот эту скуку. Ну, ты как мать и бабушка, наверное, знаешь, какие.
Я думаю, что все-таки с рождения вот прям начинать по чуть-чуть, опять я вот вернусь к тому, потому что это очень прям больная тема сейчас, я знаю, что там будет кто-то может меня начать ругать, но я хочу свою мысль просто донести. Смотрите, вот если ребенок с рождения привыкает по чуть-чуть бывать один, 5 минут, 10, 15, полчаса, неважно, он выживает, он лежит в кроватке, у вас есть камера, вы можете за ним смотреть, если вы очень беспокоитесь, да, но ему надо развиваться, вот, понимаете, осматривать вокруг себя все, использовать предметы, которые рядом, самому себя пытаться вот как-то занять. Это очень важно для детского мозга, что я могу этот мир, который есть вокруг меня, использовать для того, чтобы как-то его изучать, быть с ним. Потому что если беспрерывная мама постоянная, то фокус только на маму. Я мир не изучаю, я только на маму смотрю и слежу только за мамой, вот так вот. И как подсолнышко, да, вот за солнышком подсолнух вырастает, и вот у него головка крутится все время туда-сюда. А ребенку надо развиваться, ребенку надо покопаться, похулиганить, что-то там разобрать, собрать. Это очень важная функция, которой современный ребенок лишился. Поиграть, например, научиться играть, занять себя. Мама-аниматор, она не дает развиваться ребенку.
Продолжим этот разговор. Вот на этой точке как бы мы остановились. Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжим разговор о тревогах в светлом вечере. Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Вот мы в первой части вот это важное слово «скука» подняли, как ни странно, да, важное слово «скука» в воспитании ребёнка.
Это я говорю сейчас, это современные исследования, они говорят, что это очень важно. Современный ребенок лишён скуки, а она важна для развития.
Ну вот смотри, уже ребенок вошел в тот возраст, когда он может держать в руке вот этот самый гаджет, да, когда уже...
Чем позже, тем лучше, мои дорогие родители. Но... Я вам тут, мамку, дать только один совет. Максимально сколько можете держаться без телефонов. Там, да, понятно, что хочется и мультики показать, и все, но хотя бы, чтобы это не его личный был гаджет, да, хотя бы, чтобы это был там ваш, и вы дали, и забрали. То есть это вы хозяин этого гаджета. Вот это очень важный момент, потому что ребенку и вроде бы из любви покупается, бабушки, дедушки дарят там и так далее, и потом ну, не могут отобрать, потому что, понимаете, в телефоне, в современном, настолько заряженная вот эта вот система привлечения внимания, развлечений, там такой огромный выброс дофамина идет в мозгу у взрослых, по себе посмотрите, мы не можем себе без телефона взрослые, при том, что мы все умеем, понимаем, знаем, и мы, нам очень тяжело этот телефон отложить в сторону, а у малыша и маленького ребенка у него вообще волевая сфера еще не развита, и вот это отложить телефон для него, как бы, понимаете, это, ну, это выше его сил просто, и все, поэтому не, это соблазн слишком большой, поэтому максимально вот чужое это должно быть, папина, мамина, может быть, там, старших, там, если взрослые дети есть в семье, старших братьев, сестер, но не его лично эта вещь должна быть точно, которая отбирается, то есть вот посмотрел свой мультик, там, сколько-то времени, да, я не против, я понимаю, что очень удобно, хотя бы мама может поесть, посидеть спокойно, потому что чувство вины огромное, которое бедная мама, вот эти тревожные, загруженные, что, ой, он посмотрел мультик, какой ужас, нет-нет, я вас не запугиваю ни в коем случае, понятно, что гаджеты мы используем, и аудио можно, сказки, понимаете, да, вот аудио лучше, потому что хотя бы глаза в этот момент у него смотрят по сторонам, он там может хотя бы воображать, хотя бы мы начинаем фантазию развивать, то, что он через
аудио лучше, чем
конечно, сидя. Ушки услышали сказку или очень хорошие, посмотрите, радиоспектакли, они записаны, огромное количество записей, где прям по ролям и какие-то сказки читаются и так далее, у нас огромный фонд, слава богу, за 20 век записали лучшие актеры, все это записывали, используйте это обязательно, чтобы ребеночек все это слушал и как бы этим проникался, он мог в этот момент что-то играть, что-то делать, там себя чем-то занимать, потому что ребенку очень тяжело, вот если и звук, и ушки, и звук, и глаза, да, и видео, и аудио, он тогда неподвижен, он обездвиженный, он как бы прилипает к какой-то там картинке, да, и все, и не может отлипнуть, а когда глаза все-таки могут его быть заняты тем, что вокруг, он может в это время там кубики собирать, там, не знаю, куколки какие-то у него могут быть в руках, там, все что угодно, лего. Он через ушки потребляет информацию, да, что-то у него там оседает в его мозгу, что-то он воображает себе, ну, с чем-то еще занят. Это абсолютно нормально, не так опасно будет. А когда очень сильное, понимаете, вот это вот, я знаю, что ставят, например, планшет с мультиком, чтобы ребеночку покушал. Не надо, мои хорошие, не надо. Еда такая штука, которая как бы голодный всегда поест. И вот эти переживания, мне когда тревожная мама рассказывает, у меня мой ребеночек вот плохо кушает, мы уже и так, и сяк. Я говорю, давайте дневник снимите мне фотографии, сколько ребенок ест в день, какой вес. Это же очень легко проверить. Вес, рост, таблица соответствует ли возрастным нормам. Если у него все по норме, все, можете не переживать, значит, он потребляет нужное количество калорий.
У там. Меня была такая тревога на третьем ребенке. Он был такой монокашник. Он ел кашу гречневую и крошил туда помидор. И мне казалось, что он
ничего не ест.
Да, я пришла к нашему доктору и говорю, вот доктор семейному, ничего не ест. Он говорит, ну, давайте, запишите, что вы к этой каше. Оказалось, что там какое-то яйцо он съел, там кусок курицы, и, в общем, всё нормально.
Конечно, тут масло в кашу положили, тут сметанки к там, этому помидорчику, тут он сладенькое перехватил. То есть абсолютно нормально сейчас. Понимаете, такое количество еды, вот, ну, вот избыточное, избыточный вес у детей и так далее. Ни в коем случае не накармливайте, не закармливайте, не ставьте планшеты со сказками, чтобы съел. Это очень вредно, это не нужно абсолютно. Я даже, ну, немножко попугаю. Вот был такой схиархимандрит Власий в Боровском монастыре, и он многим людям говорил, тем, кто... Он же очень много лет болел онкологией. И к нему, естественно, с онкологией ехали, спрашивали. И вот у меня одна приятельница, она тяжело болела, и она к нему приехала, а он сказал, а ты смотрела телевизор, когда ела? Она говорила, да, у нас на кухне телевизор. Он говорит, ну вот, к сожалению, не надо было этого делать. Он многим так говорил, что вот какой-то визуал, вот телевизор включенный и еда, вот почему-то, я не знаю, ну вот я пересказываю то, что я сама слышала, почему-то он это связывал с онкологией. Хотя, конечно, доказать это невозможно, и онкология более сложным образом появляется, но тем не менее, вот я бы тут к старцам прислушивалась. Понимаете, да, лучше убрать этот планшет или телевизор, и ребенок же, когда ест, он же тоже смотрит на цвет еды, фактуру, да, наоборот, он тоже же должен это изучать, как он потребляет, а не зависать в каком-то мультфильме, и вы его как бы, знаете, как принудительно фактически, ну, рот открывает, вы заталкиваете ложку, это тоже неправильно. Потому что, вот, например, к вопросу о тревожности, да, что делать? Вот один из таких самых простых советов и для больших, и для маленьких наших слушателей, да, вот если вы тревожны, если вы переживательны, естественно, у вас начинаются, ну, как бы проблемы с засыпанием, как правило, бывает, да, там вот этот выброс очень большой кортизола. Начинаем с очень простых техник. Например, если мы идем по улице, то мы внимательно начинаем смотреть по сторонам и смотрим, какого цвета небо, какие там листочки, есть ли там новые цветочки, какая травка, постригли травку. Если ее постригли, можно понюхать, как вкусно пахнет стриженной травкой. Если там дождик собирается, соответственно, то же самое. Да? То
есть начинаем присматриваться к Божьему миру.
Обязательно, да, обязательно. Это для мозга очень классное переключение, что я вижу, я вот не просто бегу бегом и несусь и со своими мыслями и тревогами, а я вижу Божий мир вокруг, я его впитываю, вдыхаю, любуюсь этим миром здесь и сейчас. Второй момент, например, во время еды. Вот вы поставили тарелку перед собой и чашку, да, вы можете очень внимательно, спокойно есть, прям внимательно прожевывая, да, а это соленое, а это сладкое, а это гладкое, а это вот немножко там, понимаете, вот вкусовые ощущения себе вернуть, вот это вот понимание, что я сейчас ем, и как я сейчас ем, и так далее. Это очень важный момент. То же самое в душ. Вы пошли мыться, вы можете думать, вот, ага, вода течет, она вот такой, температура такой, поигрались, да, холоднее, горячее, там и так далее. Вот когда возвращаете себя в здесь и сейчас, у мозга приходит вот это понимание, что вокруг меня мир, он безопасный, я его контролирую, потому что я могу температуру поменять, я могу там в еду себе там посолить еду или, наоборот, там сладкий чай себе сделать. То есть я управляю тем, что вокруг меня, и мир вокруг меня хороший, безопасный. Или я сижу в телефоне, листаю ленту новостей и накачиваюсь вот этим кортизолом. Ой, тут взорвали, тут что-то случилось, тут вот, ой, бензин кончился. Вот это вся ерунда.
Но это, кстати, ну, может быть, меньше относится к нашей теме сегодняшней, но это тоже относится к теме тревоги за детей. Когда-то, несколько лет назад, я как раз скроллила вот эти все новости, и я поняла в какую-то секунду, что я сейчас сойду с ума. Совершенно. Я выскочила на набережную, где было озеро и небо, и позвонила Жене Ульевой и сказала: «Женя, поговори со мной».
Конечно.
И мы с тобой, конечно, час ходили и разговаривали.
Конечно, конечно. Потому что вот все, что, понимаете, все, что идет в новостной ленте, идет сейчас огромная такая борьба за внимание человека. Это новая валюта, да? Ваше внимание, вот те минуты драгоценные, которые Господом Богом даны каждому человеку, да? И они невозвратны. Это валюта, которую нельзя вернуть, да? Вот сколько вам выдали минут, секунд в этой жизни, да? Каждая минута, она неповторима. Вот она прошла, больше она не вернется. И идет огромная борьба за наше внимание, чтобы мы в эту ленту новостей заглянули, нажали на канал, досмотрели видео до конца, подписались, ну, вот все понимаешь, да, на канал. И так далее. И в этот момент мы там уже головой, вот в этих новостях, еще где-то. И чтобы наше внимание зацепить, естественно, цепляют страх, переживания или какая-то, ну, бывают нехорошие какие-то вещи, но страх – это один из таких базовых крючков, на которые цепляется внимание обязательно. Какие-нибудь кричащие заголовки, какие-то страсти, потому что мы так устроены, что, ну, я должен посмотреть, чтобы все правильно, как мне говорят, ну, я тревожусь, поэтому я сейчас почитаю, успокоюсь. Но, к сожалению, это не успокаивает. Вот из моего опыта успокаивает здесь, сейчас. Я оглянулся, на все посмотрел. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, что посмотреть, не оглянулся ли я. Вот. Потихонечку смотрим на Божий мир, видим, что с ним все в порядке, что вокруг нас все хорошо, что вот там цветочки цветут, там дождик капает, там люди красивые вокруг, да, вот идут такие милые, хорошие. У нас очень красивая страна, невероятно красивая. Тут вот только успевай голову поворачивать, да, в каком месте, какое новое что-то красивое построили, какой-то новый засадили сады какие-то и так далее. Какие-то лавочки красивые, какие-то набережные открываются, в маленьких городах какие-то ремонты очень красивые делаются. У нас же невероятно красивая страна. Изучайте, любите и успокаивайтесь через это.
Спасибо. Это, на самом деле, очень серьезный такой, помощь серьезная, которую ты сейчас оказала, потому что это прям можно применять сразу. А у меня следующий вопрос о тревоге. Это тревога за то, что дети не получат чего-то, чего мы не получали в детстве, и не исполнят какие-то свои желания. То есть что-то у них будет не так, как вот мы представляем себе вот в хорошей жизни.
Упущенная выгода, знаешь, есть такое новое выражение. Упущенная выгода, то, что я не увидел или не узнал. Есть даже такой страх.
Ну вот мы с тобой видели это сами, такие ситуации, когда дети вырастают полностью обеспеченные, полностью каждый шаг просчитан вперед, да, не дай бог, там шаг влево, шаг вправо, и они начинают болеть. Просто от того, что все всегда вот очень хорошо.
Да, да, есть такой синдром ровной дороги, он называется, когда не было стресса. Мама с папой, ну, мама, как правило, ограждала очень серьезно от стресса ребенка. А наш все-таки мозг и наша нервная система, она нуждается в дистрессе. То есть не стресс плохой, который вот там ну, что-то ужасное случилось, но дистресс нужен. То есть нужен постоянно, знаете, такой вот, ну, зона ближайшего развития это называется. Да, вот есть зона комфорта, в которой мы находимся, и нам там очень хорошо. Мозг наш очень это любит. Но есть еще зона ближайшего развития, куда надо вот этот шажок сделать. Там немножко из зоны комфорта выйти, там, например, что-то новое посмотреть, там, какую-то новую одежду купить неожиданно, да, вот я такой цвет не покупала, вот, может быть, я вот такой могу теперь этот цвет закупить себе, или какой-то новый продукт попробовать. Опять же, борьба с той же, там, Альцгеймером, деменцией, потому что наши детки, понимаешь, они же потом с нами будут с тревожными жить, мы там тревожимся всю жизнь за них, потом сходим с ума к старости, и им, бедно, приходится тревожиться за нас, потом за наше безумие, не дай бог никому, да. Поэтому тут вот, чтобы мозг развивался, новые вкусы, новая дорога, которой вы ходите, не надо по одной и той же дороге ходить, потому что мозг любит автоматизацию, он хитренький, ему как бы чем проще, тем лучше, а вы его обмучите, туда пойдите, сюда, там, по правой стороне, по левой, по бордюрочку пройдите, помните, в детстве мы так делали, идешь по бордюрочку, это очень полезное, между прочим, упражнение, вот так вот ножками топать, чтобы ты там аккуратненько баланс держал, да, и так далее, обувь такая, обувь всякая, то есть меняйте вот это все, это очень полезно для мозга.
А как вот в отношении наших детей, вот то, о чем я спросила, да, что мы очень боимся, что что-то у них пойдет вот не так.
У них точно пойдет все не так, Аня, потому что мы не можем знать будущее. Вот это прям надо себе вот прям уяснить, что будет завтра, послезавтра, через 10 лет, сейчас не скажет никто. Вот вообще никто. Даже если придет прозорливый старец и нам с тобой что-то расскажет, ты знаешь все прозорливые предсказания, ты их понимаешь только в момент, когда они сбываются. Угу. В тот момент, когда тебе их говорят, ты не понимаешь, о чем речь, или неправильно это воспринимаешь. А когда уже сбылось, ты думаешь, а, это же вот точно, мне же вот батюшка-то предсказывал, да? Но это тебе нужно для того, чтобы в тот момент ты понял, что это от Бога, что ты не бойся, это вот тебе уже предсказали, что так будет. Ну, вот так будет, значит, принимай, как из Божьей руки все, да? И поэтому вот этот момент, что мы что-то не доделаем детям, не додадим, да, мы не додадим, мы не доделаем, мы упустим, это нормально абсолютно, потому что, ну, мы не боги, это невозможно. И вот этот стресс ребенку он необходим обязательно, он должен сам пытаться, сам делать, спрыгнуть с этого дивана, когда он маленький, да, вот обратите внимание, малыш, да, залезает, прыгает этот стул, там миллион всяких действий, пытается там дотянуться до чего-то, он упадет, синяки свои набьет. Обратите внимание, что каждый ребенок вырастает с синяками. Как бы вот наши царские мученики, да, вот абсолютно страшная история с царевичем Алексеем, когда ему нельзя было этот синяк получать, потому что это колоссальные были тяжелейшие последствия для его здоровья, и не могли его беречь. Царский ребенок, ходили за ним, на руках его носил этот матрос, да, деревянка и так далее, но все равно не могли уберечь, понимаете? Поэтому тут надо относиться со здоровым таким вот пониманием, что точно набьют шишки, точно наедятся какой-нибудь ерунды, там еще что-то не так сделают, но это тоже важно для развития, для понимания, хорошо, плохо, вкусно, невкусно. Там ребенку обязательно надо развиваться, потому что вот эта инфантильность, которую я сейчас вижу уже, такие вот эти 25-30-летние детки, которые ни к чему не пригодны вообще. У Паисия Святогорца очень хорошее такое сравнение, мне понравилось. Он говорил про рассаду помидоров, которую он сажал, и он говорил, что он в какой-то момент переставал их поливать, чтобы корни пошли вглубь и получили вещества. Он говорит, если я буду заливать их водой, они дадут много зелени, но не будет помидора. не сформируется.
Помимо, да, хороший образ.
Да, прекрасный образ. Вот это очень важно для современных детей, очень важно. Иди, давай, прыгай, сам подойди, спроси. Современному ребенку очень трудно коммуницировать, потому что родители в телефонах, все вокруг в телефонах, очень снизилось количество звуков и слов, которые слышит ребенок, да, обращенной к нему речи очень мало стало, у них очень бедная стала речь у современных детей, потому что они как бы зависают, залипают, все время вот это вот состояние, что-то разглядывают, но не то, что нужно, понимаешь, да, им надо общаться, коммуницировать, отправлять его там, подойди, сам спроси, узнай, то есть этому надо учить. Да, он боится из зоны комфорта, хоть он говорит, мам, ну ты спроси. Нет, солнышко, давай, ты подойдешь, давай, подойди, скажи, можно я это сделал, да, а сколько это стоит, да, и так далее. Да, вот давайте ему вот эту возможность развиваться, спрашивать, идти самому и хвалить, и когда он это сделал, вернулся, мам, я там сделал, ой, ну молодец, ну, видишь, получилось же, ничего страшного.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях Евгения Ульева, психолог-богослов, мама восьмерых детей. Ты знаешь, вот продолжая вот эту мысль, дети наши вырастают. И если мы сначала боимся, что они упадут там с каких-то качелей, то дальше-то больше, понимаешь, они начинают, водить машины, там какие-то
летать ещё на самолетах, ездить на поездах.
Да.
Да. Переходить дорогу на зеленый свет.
Ну, я вот поделюсь личным опытом. Самая для меня была такая тревожная поездка, это когда старший сын купил себе машину, вот, заработал, купил такую малючку, но все-таки машину. Вот, я села справа, и как же я себя сдерживала, чтобы вот каждую секунду, понимаешь, не говорить ему, что нужно ему куда повернуть.
Я сегодня так ездила с своим сыном. Господи, прости, мне то же самое в каждом повороте.
Ну вот.
Ой, это невыносимо, невозможно. Простите, дорогие наши взрослые дети, но вот нам очень трудно себя сдерживать. Это прям молитва, только читать с утра до ночи, чтобы не лезть к взрослому. А ему так неприятно, он уже взрослый, он уже сам большой за рулем, но и сидишь, ему что-то там команды подаешь, право-лево, так не так.
Ну да, я как-то и замаскировать это очень сложно, но это именно, наверное, мам касается, мне кажется, папа спокойнее.
Нет, мой молодцы тоже.
Да?
Ну, зависит от характер, какой папа, если такой авторитарный, жесткий, да, он тоже будет командовать, конечно. Ребенку тяжело, я понимаю детей, потому что у ребенка в этот момент, то есть у него уходят все его умения, он начинает тоже нервничать, что мама нервничает, он нервничает, и он начинает тоже даже ошибаться из-за этого, потому что он тоже в напряжении, в этой тревоге, которая мешает. Почему мешает тревога? Когда идет вот этот заброс кортизола, у нас активизируется амигдала, такое миндалевидное тело в мозгу, и кора головного мозга в этот момент хуже функционирует, потому что мы в эмоциональный контур заходим, а думать головой – это немножко другое, понимаете? Поэтому мы спокойно можем, вот если мы спокойно решаем задачку, все видим.
Да.
А если мы перенервничали, да, мы даже иногда текст не можем прочитать. Вот высшая степень тревоги, да, когда ты смотришь в книгу, видишь фигу, то есть ты не понимаешь русский язык, ты пытаешься какой-нибудь там абзац прочесть, но ты весь переполнен эмоциями и переживаниями, и ты не понимаешь текст. Это каждый из нас проходил такую ситуацию, понимаешь? Вот экзамен, например, какой-нибудь там или еще что-то. Классическая история. В этот момент надо дышать, успокаиваться и переводить себя вот в этот контур, когда кортизол перестает вырабатываться, и ты начинаешь уже понимать, что написано и что надо делать там на экзамене и так далее. Очень важный момент, вот это переключение из нервного такого возбуждения эмоционального в спокойное, такое трезвое мысли, очень помогает молитва. Молитва именно такая внутренняя, спокойная, постоянная, поэтому хорошо четкие, потому что четкие нас мы как бы держим в руках, правой, да, особенности рука, это вот мелкая моторика, это в мозг идет сигнал, и тебе как бы напоминание, что перебирай четочки и говори там, ну, любую молитву, ту же Иисусову молитву мирянам вполне благословляет, то, что мы не идем в какие-то суперсостояния сихазма, да, и сихастов на фоне, это совершенно другая история с Иисусовой молитвой, а такая вот бытовая Иисусова молитва, когда вы просто ее повторяете, так сказать, не ожидая никаких состояний, а просто успокаиваясь, вспоминая Христа, вспоминая того, что все под его, так сказать, покровительством, покровом, он всем управляет, и это нас возвращает как раз вот это спокойное состояние, в котором мы уже, в общем, начинаем хорошо соображать и решать проблемы.
Ты знаешь, я как человек тревожный, вообще мне иногда думается, что я гораздо меньше бы молилась, если бы дети не росли и не начинался вот этот старший сын купил себе велосипед и хочет на работу в Москве ездить на велосипеде, а у него одна рука, понимаешь? Вот справляться с этим абсолютно невозможно без молитвы.
Ну, тут благословляю его просто крести, даже мысленно, даже если он там уже ушел, да, я все время, когда у меня, поскольку у меня все-таки 8 детей, да, 9 внуков и там 10 крестников, у меня как бы есть за кого помолиться все время, вот, и у меня получается, знаете как, я вот прям, как только я чувствую тревогу, я просто привыкла уже вот этот, ну, в таком трезвении быть, ага. Такой натренированностью у меня годами, и как только я чувствую, распознаю вот это вот состояние какого-то суеты, да, вот этой боязливости, это кортизол. Вот это прям приход кортизола, его надо прям чувствовать, что о, опять пошел. И я думаю, так, стоп, стоп, дыши, молись, потом уже вот все принимай решение. Подожди, ты не можешь ни на что повлиять. Он уже ехал на своем велосипеде, да. Господи, в твои руки предаю дитя мое, да. Перекрестили, помолились. В любой ситуации для молитвы же нет ни расстояния, ни времени, ничего. Например, вот по ночам мамочки любят просыпаться, беспокоиться, да, там ребенок вернулся поздно, ну, там, взрослые дети, да, вернулся,
да,
не вернулся. Ужасно, не дай бог никому, вот эти вот тревоги, что он там не пришел, он пришел, и мама себя доводит до скорой помощи, до состояния уже там, как он, гипертонического криза, не дай бог, там, и так далее. И тут обязательно молитва, 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 все, Господи, все, он где-то едет, все с ним будет хорошо, Господь все видит. Как только мы на Бога перекладываем свою вот эту надежду, нам сразу намного легче, и тут же этот ребенок звонит, и тут же он объявляется. То есть это же прям, ну, каждая мама это знает. Mm-hmm. Да? Как только она успокоилась, как только она помолилась, каким-то чудесным образом Господь дает весточку. Тут хорошо, тут он появился. Или, мам, да я просто телефон выключил, или там батарейка села, или еще что-то. Поэтому не надо, мои хорошие. Будьте очень осторожны вот с этими состояниями, потому что с возрастом мы не молодеем, нервная система расшатывается, и если все время вот в этих тревогах быть, то уже 40-50 лет вы полностью изношены будете, потому что надпочечники, которые вырабатывают кортизол, они просто изнашиваются. Они потребляют огромное количество энергии. Почему мамочки любят заедать, много есть сладкого, потому что огромный выброс вот этого, когда идет стресс, клетки очень много потребляют глюкозы. И поэтому хочется это заесть быстренько, потом этот тортик съесть или еще что-то. Поэтому осторожнее, мои хорошие, осторожнее. Дышите, молитесь, в окошечко посмотрели, поклончики кладите. Очень хорошее, эффективное средство. Прям запереживала всю тревогу в поклоны, потому что это тоже физическая активность, это, опять же, Господу Богу обращение, да, и это как бы, понимаете, вы, вот вы кладете поклоны, а в духовном мире там ангел-хранитель уже пришел, там вы задействовали всю тяжелую артиллерию, архистратига божьих сил, понимаете, Михаила и всех, и там уже прилетят, все сделают. По крайней мере, мне мои взрослые дети потом рассказывали, что, мам, вот я вот чувствовала, что что-то, вот ты молилась, что ли, вот раз и отошло. Вот как ты говоришь, там раз, и вот только что была какая-то опасность, и раз, ее нету. Она как бы там прошла страну, эта опасность, и так далее. Это молитва мамы со дна моря достает. Поэтому всю тревогу
и папы.
Молитва. Папы очень важно, отцовское благословение, отцовские молитвы, конечно, обязательно. Папочки дорогие, не забывайте. На вас тоже все держится, как на мамах.
Знаешь, недавно вела для журнала «Фома» такой прямой эфир про как раз тревогу, и один вопрос меня очень зацепил, и вот очень хотелось тебе его задать. Мама спросила, как не тревожиться за сына, которого призвали в армию, потому что мы знаем, что это сейчас может значить. Вот как с такой довольно тяжелой ситуацией справляться?
Ну, у меня был сын в армии, десантник, ВДВ, то есть я это пережила как мама сама, вот, поэтому я постоянно, как бы, вот, как бы мысленно он у меня все время был, как бы, как сказать, в окружении ангельских сил, все время говорил, Господи, вот, представляешь, прыжки с парашютом, Мань, просто понимал, да, ВДВ, что такое, это прыжки с парашютом, да, понимаю, а он мне еще там видео присылал с этими прыжками, счастливый, довольный, при том, что вот я поделюсь таким личным опытом, да, он такой очень, ну, такой спокойный всегда был парень, и, да, знаете, такой вот, ну, хороший мальчик из очень хорошей семьи, и он как-то у меня никогда не вязался ни с армией, вот ни с каким-то там оружием, ни с прыжками парашюта. Я почему-то считала, что, ну, простите, кишка танка. Вот честно, вот я прям так грубо скажу. То есть я вот как мать не считала, что мой сын справится. Я казалось, что он такой нежный, он такой ласковый, нежный, такой вот такой мальчик-мальчик, любящий мамочку. И вот как-то мне вот как-то ВДВ и вот эти все тельняшки, тут, если бы мне кто-то показал, я бы даже не поверила. А он сам захотел, сам выбрал, сам попросился, пришел в военкомат, значит, выдали ему эту всю форму. И потом, когда пошли вот эти прыжки, и он мне присылал, я говорю, сынок, ну страшно? Он говорит, ну, конечно, страшно. И мы так с мужем, говорю, слушай, спрошу, вот я бы, наверное, умерла со страху. Ну вот, ну вот прыгнул и несколько раз, и там потом они уже говорят, да, там низко всего, километр надо, вот выше был, там у них уже свое. Ну, мозг человеческий, он так устроен, интересно. То есть там же тоже адреналин очень много, когда человек прыгает с парашютом.
Да, мужчинам нужен адреналин, как выясняется.
Да, да, и поэтому, конечно, дорогие мои мамочки, все, кто, жены, мамы, и сестры, и, там, и все бабушки, все, кто мы ждем, ребята, которые служат и в зоне специальной военной операции, только Богу предаем, потому что я столько слышала чудесных историй, вот невероятных чудес, когда вот там боеприпас не взорвался, да, там дрон улетел, который должен был добить там этого раненого воина и так далее. То есть чудеса вот просто невероятные на войне, и они все наши молитвы двигаются. Даже самой маленькой, самой слабенькой, говорит, ну да я плохой молитвенник. Ничего страшного. К точке нашей молитвы Господь может приложить рычаг своего всемогущества. Помните об этом всегда.
Хорошее выражение.
Дорогие мамочки, бабушки, и папы, и дедушки, все, кто ждет, вас тоже разрывает невероятная тревога всегда. И очень страшно, да? Помните, что на этом всегда паразитирует нечистая сила. То есть к вашей тревоге обычной, такой человеческой, всегда примешиваются страшные сны, страшные видения, какие-то жуткие мысли, которые к вам приходят. Особенно, если вы, не дай бог, смотрите соцсети, да, всякие видео, не смотрите, потому что есть такая штука, называется травма свидетеля. Это все очень неполезно смотреть, психика от этого разрушается. Господь Бог нас специально ограждает от этого всего. Мы не должны это видеть, понимаете? Поэтому берегите себя, в молитве, в доверии к Богу тоже сохраняйте, пожалуйста, свою психику, потому что она вам понадобится, когда ваш любимый вернется. Вы должны быть в трезвомыслии, в здравии и в такой уже навыке молитвы. Потому что мужество – это прекрасная добродетель христианская, она вырабатывается только терпением и молитвой. По-другому не получится быть мужественным, а нам сейчас всем надо быть мужественными и такими, знаете, здоровыми психически и физически. А тревога разрушает это все. Поэтому это наш такой враг, которые мы вот должны, эти беспилотники, которые летят в нашу голову, эти помыслы, да, мы их сбиваем ПВО молитвы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня.
Ой, Жень, спасибо большое за этот разговор. Поговорили о тревогах за детей в разные периоды их жизни. И у нас в гостях Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. У микрофона Анна Леонтьева. Жень, спасибо за такие конкретные полезные советы. Они вроде такие простые, а
но они
на самом
прекрасно.
Деле очень действенные.
Да, попробуйте. У вас тоже получится.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».